Неделя в истории. 28 июля наши братья-сербы отмечали Видов Дан. Есть несколько версий происхождения названия этого праздника, однако ни одна из них не доказана. По одной из них корни праздника уходят к дохристианскому периоду истории древних славян, а само название Видов Дан знаменует прославление славянского языческого бога. В другой интерпретации Видов Дан – сербское название Дня Святого Вита, мученика периода раннего христианства, чья память в православной церкви совершается 15 июня по юлианскому календарю, 28 июня по григорианскому. Примечательно, что важнейшие события в истории Сербии приходились именно на 28 июня. Особенно сильно в сербской традиции Видов Дан связан с битвой на Косовом поле. 28 июня 1389 года войска князя Лазаря потерпели поражение в битве с турецким войском султана Мурата. Поражение это привело к потере независимости Сербии почти на 500 лет. Турки также понесли тяжелые потери. Косовская битва надолго задержала и затруднила их дальнейшую экспансию в Европу. По церковному преданию, в ночь перед битвой князю Лазарю явился ангел и спросил его, что он выбирает – царствие земное, то есть победу над турками и благополучие Сербии, но только пока он сам будет жить на земле, или мученичество ради царствия небесного, а также обещание, что сербский народ до конца времен останется православным. Лазарь ответил, что земное царство на миг, а небесное навек. Князь Лазарь был пленен, изрублен, а потом обезглавлен. Его мощи были перенесены в монастырь Араваница. Отрубленная голова до сих пор находится в Турции. Турки отказываются вернуть ее сербам. 29 июня 1900 года родился французский писатель, поэт и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Переводы Норы Галь сделали Экзюпери русским писателем. Его книги давали другое ощущение жизни. Такого не было ни в русской, ни в советской литературе. Ощущение полета над маленькой планетой. Очень маленькой, очень хрупкой. Отвращение к войне. Ощущение достоинства в каждом слове. Огромной сдержанности, за которой нежность. Ощущение свободы. Книги Экзюпери говорили о свободе остаться там, где тяжело. Остаться с теми, кому плохо. О свободе быть ответственным за одного человека. Не надо сотен или тысяч. Помоги одному. Антуан де Сент-Экзюпери родился в семье старинного рыцарского происхождения, и хотя его отец был всего лишь страховым инспектором, они жили в родовом замке. Он поступил в школу братьев-христиан святого Варфоломея в Лионе в 1908 году. Затем с братом учился в иезуитском колледже Сент-Круа в Мансе, после чего они продолжили учебу в Швейцарии в колледже Маристов. Антуан готовился к поступлению в Эколь Наваль, проходил подготовительный курс военно-морского лицея Сент-Луи в Париже, но не прошел по конкурсу. В 19 году он записался вольнослушателем в Академию изящных искусств на отделение архитектуры. Поворотным в его судьбе стал 21 год, тогда он был призван в армию. Прервав действие отсрочки, полученные им при поступлении в высшее учебное заведение, Антуан записался во 2-й полк истребительной авиации в Страсбурге. Сначала его определили в рабочую команду при ремонтных мастерских, но вскоре ему удалось сдать экзамен на гражданского летчика. Его перевели в Марокко, где он получил права уже военного летчика, а затем послали для усовершенствования в Истр. В 22-м году Антуан закончил курсы для офицеров запаса и стал младшим лейтенантом. В октябре он получил назначение в 34-й авиационный полк в Бурже под Парижем. В январе 1923 года с ним произошла первая авиакатастрофа. Он получил черепно-мозговую травму. В марте его комиссовали. Экзюпери переселился в Париж, где и предался писательским трудам. Однако на этом поприще он поначалу не имел успеха и был вынужден браться за любую работу. Торговал автомобилями, был продавцом в книжном магазине. Лишь в 26-м году Экзюпери нашел свое призвание. Стал пилотом компании «Аэропосталь», доставлявшей почту на северное побережье Африки. Весной начал работать по перевозке почты на линии Тулуза-Касабланка, затем Касабланка-Дакар. Вскоре его назначили начальником промежуточной станции Кап-Джуби на самом краю Сахары. И здесь он написал свое первое произведение «Южный почтовый». В марте 29 года Сент-Экзюпери вернулся во Францию, где поступил на высшие авиационные курсы морского флота в Бресте. Вскоре издательство «Галимара» выпустило в свет роман «Южный почтовый», а Экзюпери уехал в Южную Америку в качестве технического директора аэропоста «Аргентина», филиала компании «Аэропосталь». В 30 году Сент-Экзюпери награждает кавалерским орденом почетного легиона за вклад в развитие гражданской авиации. Когда его друг Гийоме потерпел аварию в Андах, Сент-Экзюпери искал его, презрев непогоду и мрачные предположения о судьбе друга. 5 дней подряд он кружил над горами на своем легком почтовом самолете и спас Гийоме. Это было в июне 30 года. В том же году 30-летнего графа, которого еще никто не знал как писателя, наградили орденом почетного легиона за работу в гражданской авиации. Через несколько лет он получил офицерский крест. Книга «Ночной полет» вышла в мае 31 года, и имя Сент-Экзюпери стало известным не только летчикам. Книгу перевели на английский язык, по ней в Америке сняли фильм. А Экзюпери тем временем продолжал ночные полеты с почтой по маршруту Франция-Южная Америка. Ему советовали бросить авиацию и заниматься только литературой. Он так и сделал, но за письменным столом чувствовал себя неуютно и уже вскоре летал на гидроплане, обслуживающем линию Марсель-Алжир. В апреле 1935 года в качестве корреспондента газеты «Пари Суар» Сент-Экзюпери посетил СССР и описал этот визит в 5 очерках. Очерк «Преступление и наказание перед лицом советского правосудия» стал одним из первых произведений писателей Запада, в котором делалась попытка осмыслить сущность сталинизма. В скором времени Сент-Экзюпери стал владельцем собственного самолета и 29 октября 1935 года предпринял попытку поставить рекорд при перелете Париж-Сайгон, но потерпел аварию в Ливийской пустыне, снова едва избежав гибели. 1 января он и механик Приво, умиравший от жажды, были спасены бедуинами. Отправляясь на фронт Второй мировой войны, он, списанный медиками из авиации по возрасту и по состоянию здоровья, пишет жене: «Я еду, это мой долг. Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью. Этот способ – не уклоняться от страдания». 4 сентября 1939 года, на следующий день после объявления Франции войны Германии, Сент-Экзюпери является по месту мобилизации на военный аэродром Тулуза-Монтадран и 3 ноября переводится в авиачасть дальней разведки, которая базируется в Арконте, провинция Шампань. Это было его ответом на уговоры друзей отказаться от рискованной карьеры военного летчика. Многие пытались убедить Экзюпери в том, что он принесет гораздо больше пользы стране, будучи писателем и журналистом, что пилотов можно готовить тысячами, и ему не стоит рисковать своей жизнью. Но Экзюпери добился назначения в боевую часть. В июне 1941 года, уже после поражения Франции, он переехал к сестре в неоккупированную часть страны, а позже выехал в США, жил в Нью-Йорке, понимая, что без американцев ни о каком серьезном сопротивлении не может идти речь. Весь свой писательский и журналистский талант он обратил на подъем французского патриотизма. «Каждый ответственен за всех, каждый ответственен сам, каждый ответственен сам за всех». Впервые мне становится понятно одно из таинств религии, к которой я утверждаю свою принадлежность – нести на себе грехи людей. Мне показалось, писал Экзюпери в «Цитадели», что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами Господа в человеке. Его взгляды на мир, войну и будущее Франции резко расходились с мировоззрением тоталитарно настроенных сторонников генерала де Голля. Писатели обливали грязью, называли фашистским агентом и трусом. Но Антуан был непреклонен. В подобный момент, говорил он по радио, можно обращаться к людям лишь в том случае, если собираешься принести им в дар Библию. В Нью-Йорке Экзюпери пишет «Маленького принца», посвящая его своему близкому другу Леону Верту. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание. Этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправлю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким». В конце 1942 года знаменитая сказка появилась на свет. когда в начале следующего года она будет переведена на английский и начнет завоевывать весь читающий на этом языке мир, Экзюпери уже будет в Северной Африке, где высадились союзники. В 1944 году генерал Шассен, бывший начальник Экзюпери, получает под свое командование разведчасть и добивается назначения Антуана своим заместителем. В порядке исключения ему разрешено несколько вылетов в качестве пилота. 31 июля 1944 года Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Барго на острове Корсика в разведывательный полет и не вернулся. Он прожил всего лишь 44 года. До освобождения Франции тогда оставался всего лишь месяц. Долгое время о гибели писателя ничего не было известно. Только в 2003 году были обнаружены обломки его самолета на глубине 70 метров. Согласно публикациям прессы от марта 2008 года, немецкий ветеран Люфтваффе, 88-летний Хорст Риперт, заявил о том, что это именно он сбил самолет Антуана Сент-Экзюпери. Согласно его заявлениям, он не знал, кто был за штурвалом самолета противника. Многие фразы Экзюпери стали крылатыми, разошлись на цитаты. Все их знают, но не все, может быть, знают, кому они принадлежат. Как не все, может быть, знали фамилию французского летчика, которого забыла героиня кинофильма «Три топа». На Плющихе. Помните, как она напевала песню? «Так же пусто было на земле, и когда летал...» Тут, согласно сценарию, героиня забыла сложное имя. «Летчик один летал, французский», — говорит она. В конце нашей передачи прозвучит песня Майи Кристалинской, музыка Пахмутовой, слова Добронравова, слушая которую мы вспоминаем о замечательном французском летчике и писателе, которому принадлежат замечательные слова. «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». Любовь – это прежде всего упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании. Умирают только за то, ради чего стоит жить. Жизнь научила нас тому, что любовь состоит не в том, чтобы не отрывать друг от друга глаз, а в том, чтобы смотреть вместе в одном направлении. Самое главное – глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце.
Земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле. Когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды. Если можешь, прилетай скорее.